Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня две темы. Режим собрался потрошить карманы сограждан без суда и собчачья гастроль. Ну, относительно первой, хочу сказать, что сегодня нас порадовали тем, что внесен в Новую Думу законопроект о том, что МВД и ФСБ хотят наделить правом внесудебной блокировки банковских счетов. Его внес Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг. И он позволяет в досудебном порядке на 10 дней, рабочих, естественно, блокировать банковские операции, которые могут быть направлены на финансирование наркобизнеса, терроризма и экстремизма, в том числе публичных мероприятий с нарушением установленного порядка. То есть это, как вы понимаете, любой выход на улицу, это, соответственно, терроризм и экстремизм. И если еще при этом выносятся какие-то плакаты, которые на какие-то деньги, наверное, делаются, то это дается основание для того, чтобы лишать сразу доступа к финансовым, к своим банковским счетам всех тех, кого подозревают в этой деятельности. Я вот на это хочу особо обратить внимание. Речь не идет о том, что это доказано, что да, это подозрение. При этом это подозрение предполагает,
Валер, что... подожди, но если человек выходит на улицу, он уже подозрителен, это уже терроризм, экстремизм, все сразу. А что до фига ли тут думать вообще? Надо все блокировать, все деньги отбирать. Это абсолютно понятный законопроект.
Ну, если раньше, так сказать, в прежние, я могу в кавычках сказать, демократические времена, все-таки сам выход на улицу и провозглашение каких-то требований не было еще терроризмом и экстремизмом.
Нет, даже никаких требований не надо. Если у тебя есть карточка, и ты с нее что-то там платишь, ну, ясно дело, террорист. Террористы же не пользуются налом.
Да, действительно, биткоины им неизвестны, да. В общем, короче,
биткоины им неизвестны, налом не пользуются. Они все обычно карточку сберовскую, так сказать, используют для того, чтобы свои темные дела вершить. Сколько я вот террористов не знаю, все сбером пользовались.
Да, а экстремисты особенно, понимаешь, они, у них любовь такая к банку.
Я тебе скажу, вот шахида найдешь взорвавшегося, у него обычно в кармане карточка Сбера, ну или на крайняк ВТБ. А если бы его заранее заблокировали, то хрен бы взорвался, скотина. Все правильно.
Действительно. Ему бы нет, чтобы вина. Просто купить взрывчатые вещества. Вот. Ну, понятно, что это, естественно, те, кто действительно занимается терроризмом и экстремизмом, а таковы имеются, они, разумеется, этими инструментами не пользуются, потому что это им пофиг. А вот кому не пофиг, это как раз нормальным гражданам, которые очередной виток властей может, конечно, возмутить до предела, в том числе и выйти выразить свое недовольство. Вот поскольку
я тебе скажу, пенсионер, который получает на Сберкарточку свою пенсию, в общем-то, он наносит такой урон государству, так сказать, тем, что он живет и получает пенсию, что это сравнимо с терроризмом и экстремизмом вместе взятых. Хуже Навального, честное слово.
Да. Так вот, для того, чтобы он больше не экстремистничал, добрый законопроект, рожденный государственными умами, предполагает, что в случае наличия такого подозрения, я еще раз подчеркиваю, у него на 10 рабочих чуть-чуть дней, на 2 недели, сразу блокируются банковские счета. При этом банки обязаны исполнять это требование, если этот законопроект будет принят, а в этом сомнений-то уже особых нет, в течение 1 рабочего дня. Спрашивается, а как это будет делаться? А вот так, значит, соответствующий орган, то есть КГБ, ФСБ, МВД, там, Росфинмониторинг, обращаются не просто так, это не сами по себе, не произволу, паси Боже, все по закону, обращаются к прокурору генеральному, или к его заместителю, или к иному прокурору. Понимаешь, так начинается торжественно, да, генеральный прокурор, потом заместитель, а потом иной прокурор. Вот. И иной прокурор, естественно, это все санкционирует. И сразу же на 10 дней, вот прям в один рабочий день, оп, и человек вообще без шиша в кармане. Ну, если, конечно, он имеет глупость это хранить в Сбербанке. Или,
да я тебе скажу, протянет он 10 дней. Протянет. Ну что, без жатвы, не, ну, без воды, ну, воду ты, воду из водопровода попьет, там, так, ну или что, протянет да. 10 дней без жатвы, да, нахрена ему 10 дней деньги? Это потом, когда суд докажет, что, может быть, он не очень террорист, а он протянет к этому моменту и бодро выйдет похудевший.
Ну, надо сказать, что насчет выйдет он к этому времени похудевший или нет, это не факт, потому что через 10 дней вот этих вот рабочих предполагается рассмотрение этого вопроса в суде, самом демократичном и гуманном суде в мире. И этот демократичный и гуманный суд может эту меру и продлить на какое-то время, ну, месяца на.
Если он еще, своими ногами ходит, то понятно, что можно продлевать, так сказать. Это уже, если можно, в Лешку за 10 дней обессилил, так сказать, да. Ну, и придется какие-то принимать решения. А так вообще, если ходит, так он еще проходит дней 5-10, так сказать, сколько надо. Можно и рассмотреть подольше. Что, куда там торопиться? Ну,
да, и суд, наверное, так сказать, будет как раз смотреть, ты как еще двигаешься, шевелишься, да? Ну, если шевелишься, тогда давайте продлим, усугубим эту меру. Ну, помимо...
Ну, терроризм дело серьезное, Валер, так сказать. Тут просто
да,
так сказать.
Да,
Особенно, ежели это связано, ведь я без шуток, если смотреть, так сказать, тут реально по кому это ударит. Там же есть некие признаки. Uh-huh. Там же не просто так. Под эти признаки подпадает какой-нибудь ИПшка или еще что-то, который там платежи. То есть, предположим, он какой-то материал рассовал по магазинам или еще что-то, получил эти деньги. У него упрощенное налогообложение, он все это потом показывает. 6% он отдает, как положено. Там есть процедура. Но с точки зрения ФСБ дело подозрительное. Ну, платежи идут, там какие-то деньги туда-сюда, какие-то не сильно опознанные лица.
Шмыгают.
Значит, это шмыгают. Желательно как бы его прижать, чтобы с него слупить бабки. Поэтому вот этот случай. Потому что на самом деле пенсионеры там под этот платеж не подходят. Так что как бы ничего страшного. Даже если он терроризмом занимается, пенсионер, то он как бы, так сказать, с платежами там мимо кассы проскакивает. В этом вопросе.
Ты понимаешь, в чем дело, Саш? Вот что подразумевается в этом чудном законопроекте в качестве мер? То есть, в каких случаях они могут применяться? Ну, во-первых, финансирование массовых беспорядков экстремистской направленности.
То есть, ну, у нас обычно это так. Да, я за последний год, сейчас я тебе скажу.
Да, они экстремистской направленности. Финансирование
раза терроризма. Раза два по стране подозревал, что может быть какой-то там беспорядок. Правда, ни разу не подтвердилось.
Да.
Но деньги надо снять со всех.
Да, да, да. Потом нарушение, конечно, функционирования объектов жизненного обеспечения. То есть, это если вы вдруг там улицу перегородили движение, это же объект жизнеобеспечения. Значит, как только вы перегородили, там вышли на какой-то мини, ну, допустим, у Пушкинской площади, вот вылились, так сказать, с самого пятачка на проезжую часть, значит, вы нарушили функционирование объектов жизненного обеспечения. Значит, пожалуйте. Ну, разумеется, торговля наркотиками и отмывание средств. Очень хорошая статья такая, отмывание средств. В нее можно втянуть все, что угодно. Вот, какие угодно средства вы получили, значит, отмыли их откуда-то.
Валера, если у меня средства, они изначально, у меня других не может быть. У меня отмытые все средства. Я все налоги заплатил.
Так,
ну человек обычно платит все налоги, у него деньги отмытые. Куда их мыть дальше? Как можно себе представить? Вот у меня деньги на этой карточке там 30 тысяч, так сказать. Значит, я их уже от всех налогов, какие только есть в природе, ну у меня вообще пенсионные, отмыл. Вот они у меня на карточке находятся. Куда мне отмывать? Почему я должен так что-то какие-то производить и кому-то что-то объяснять? Это мои бабки.
Саш, вот это у тебя уже мышление прошлого. На сегодняшний день, раз у тебя эти бабки лежат и они отмытые, значит, ты уже участвовал в отмывании средств. А следовательно, как раз подходишь под его диспозицию. Вот оно. Так сказать, оно самое есть. Но надо сказать, что закон не лишен нотки гуманизма. Тут было бы, в общем, ошибкой это не назвать. То есть суд, тот самый гуманный и справедливый, который через 10 дней, он определит, какой, собственно, тебе нужен необходимый минимум, ну и твоим близким и прочего для, так сказать, выживания. И поэтому
он определит в пределах этого самого прожиточного минимума, я не выживу столько. Мне похарчиться где-то надо, как говорил Шариков. Я на прожиточный минимум не протянешь. Знаю я наши суды гуманные.
Ну, поэтому вот он должен организовать как раз ежемесячные выплаты для обеспечения жизнедеятельности чьих лиц, чьи переводы заблокированы, и членов их семей. То есть, вот так как бы по-гуманному вот так вот рассмотрев, сразу же и, так сказать, определить, сколько вам реально из ваших отмытых средств на счетах нужно. А то у вас их так и слишком много. Вот он определит тот самый необходимый минимум, который вправе расходовать. И что особенно интересно, что в пояснительной записке прикладывается расчет, сколько вообще предполагается таких блокировок. Так вот, по мнению Росфинмониторинга, будет приниматься около, каждый день, да, по всей территории страны, будет приниматься около 17 решений о внесудебной блокировке счетов, а в неделю около 120. В неделю, Карл. То есть это не предполагается такая, знаешь, мертворожденная норма. У Росфинмониторинга и причастных к нему действий этих организаций типа МВД и ФСБ, у них уже есть конкретный план. То есть кто эти 17 человек ежедневно, которых пора блокировать, ну, если не перевыполнять норму, это же тоже не исключено. А 120 в неделю отдай как минимум. Понимаешь? То есть это, в общем, планируется такая реальная живая мера, которая позволит лишить граждан их средств, в общем-то, не отягощая себя какими-то судебными разбирательствами. Вот у нас ведь по тому же принципу, заметь, Саша, закрываются банки. Вот банк закрывается, допустим, во внесудебном порядке. Вот просто так решил Центробанк и все. Очень хорошая, кстати, метода. Она, я чувствую, многим нравится в министерствах. Как у Центробанка это все хорошо. Надо ему порешать дела с каким-то банком. Он его закрыл. А ты потом можешь доказывать там в судах, что меня неправильно закрыли, не так посчитали, не то посмотрели. Но банка уже нету. Вот. Вот примерно та же метода доводится сейчас до обычных граждан. То есть у тебя на всякий случай заблокировали счета. И там, кстати, начинают разбираться, а вообще ты имеешь право этими средствами владеть или нет? Ну, что-то у тебя их много. Как-то для прожиточного минимума. Вот прожиточный минимум, ладно, он твой. А вот остальное это для тебя, это излишек просто какое-то барство. Понимаешь? Вот, поэтому...
Ну, вот понятно, такой ты здесь, что терроризм начнешь финансировать.
Порадовать новые законодатели прямо сейчас. Вот не отходя от кассы. Как говорится, выборы прошли, ну и пора бы эти выборы, так сказать, обналичить. Да, перевести их в конкретную норму. Вот эта конкретная норма, она к нам и подходит сейчас. Пожалуйста, Саша.
Не, ну, Валер, ну мы, во-первых, прочитаем все эти штуки, и начнем так, как бы, внесем коррективы в оплату, начнем налом платить там какие-то вещи. Куда денешься, чтобы уйти от этого дела? Значит, для этого есть время. Он тебе заметить, что ребята, которые внесли этот законопроект, они малость погорячились. Погорячились они в том, что они внесли этот проект изменения в административный кодекс. А в кодекс административный нельзя вносить поправки в закон, как поправку. Там надо вносить измененный закон. То есть внутри кодекса есть законы. Вот этот закон ты должен целиком выдернуть, внести поправку в нее, и этот измененный должен внести. А они внесли только поправку. Ребята плохо учились в школе. Там, очевидно, они терроризм-то изучили. А вот как носить законы? А такое правило, от него никуда не уйдешь. И государственное правовое управление Госдумы не пропустит изменения в административный кодекс, если там ты внес изменения. Потому что к чему это приводит? Представь себе кодекс, которым все должны пользоваться. В этом кодексе там энное количество законов. А в закон в этот, так сказать, вносят поправку, о которой, так сказать, она в сноске идет. И пользоваться этим кодексом уже невозможно. Там должно быть в кодексе уже измененный закон. Вместе с этой поправкой должен быть. А если ты вносишь поправку к этому закону и принимаешь ее как закон, она туда не пролезает. Поэтому они помучаются, я думаю, полгодика совершенно точно. Это они лихо сейчас внесли. Но погорячились. Поэтому мы успеем увернуться от всего этого дела. Но мысль этих уродов, она мне понятна. Она не вызывает у меня симпатии.
Саш, ну, я, во-первых, хочу тебе сказать, что новость вот только прямо сгоряча, ее просто сегодня опубликовал Коммерсант, и, видимо, какие-то комментарии, исследования еще этого чудного законопроекта последуют. Но пока он значится как законопроект. И зная о тех законопроектах, которые в Думу вносятся, там на ним корпеет то же самое правовое управление Думы, которое, собственно, и дает рецензии на все законопроекты. Оно их и пишет для простоты. Ты не думаешь, что это там депутаты какие-то собрались вместе, лоб наморщили, взяли и написали законопроект. Никто это не делает. Их пишет за них государство правовое управление. Получает за это отдельное бабло.
Нет, нет. И этот закон писал Росфинмониторинг.
Ну, там такое же есть управление, Саш, ты же понимаешь.
Там-то люди неграмотные, понимаешь, их пожалеть только можно. Они в школах обучались плохо, в институтах плохо. Не читали они, как правильно носить законы. Помучаются еще, помучаются. Я тебе гарантирую, помучаются. Так, ко второму-третьему чтению до них дойдет, что что-то они не то делают. Сразу не дойдет, а ко второму-третьему дойдет.
Ты понимаешь, меня просто удивляет, с какой последовательностью, понимаешь, эта государственная система вносит вот такого рода разрушительные законопроекты. Потому что, ну, во-первых, из этого следует, что вообще деньги в банках хранить стало просто хронически вредно.
Потому и пользоваться безналичными расчетами, просто... которые являются прогрессивными, сложно.
Да. Ну, то есть у тебя их
это на всю страну действует. Понятно, что народ отхлынет, начнет пользоваться налом.
Да, 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 да. Но это уже не первое движение в этом направлении. Вот наш всенародно любимый, он год назад осчастливил всех, допустим, законопроектом о том, что пора бы брать 13% вкладов свыше миллиона. Вот интересно, он своих дружков, которые миллиардеры, он этой идеей тоже осчастливил? Они тоже платят своих вкладов 13% сверх миллиона? Потому что у них все, что есть, сверх миллиона. Понимаешь? Миллион это у них просто, ну максимум это карманный расходничок, не более того. Значит, я что-то сильно сомневаюсь в этом, да, во всяком случае, каких-то сверхдоходов от этого в стране не последовало. После этого сделали обвал рубля на 20%, после знаменитой истории, когда решили нагреть Саудовскую Аравию на цены на нефть, показать, какие мы крутые и как мы тут можем противостоять всему ОПЕКу. Ну вот месяц поковырялись, в результате, описавшись, как говорится, пришли к арабам на поклон. Цены, как говорится, поддержали, но операция вся стоила гражданам 20% девальвации рубля, которая случилась аккурат под 8 марта. Это был год назад. Вот. С тех пор, как говорится, отбили и охоту держать деньги в рублях. Потому что стало понятно, что, в общем-то, тебя в любой момент выпотрошат просто за счет вот этой вот девальвации. А сейчас как бы идет к этому еще третий накат. То есть, друзья, граждане, не кладите деньги в сберегательную кассу, там опасно. Вот. Потому что по этим основаниям и с этими нормами потрошить можно кого угодно, даже без решения суда. Я уж не говорю про качество нашего суда, это отдельная песня. Да? Но даже когда и этого нет, то есть публичного рассмотрения, есть просто подозрение о том, что ты, стервец, вообще отмываешь свои доходы и тайно занимаешься экстремистской и террористической деятельностью. По каким причинам в суде? А это секретно. Вот тебе это не объясняют. Тебя просто берут, раз и блокируют. Я не говорю, что это проследует завтра с каждым из граждан, но то, что с любым из них это может случиться в любой момент при наличии такого закона, это легко. Вот попадет кому-то швея под хвост, он захочет там среди прочего в качестве воспитательной меры вас просто лишить средств к существованию. Ну так, чтобы на хлеб и воду хватало. Вот не сидя в карцере, там в СИЗО, а непосредственно у себя дома. Вот у тебя, так сказать, не просто домашний арест, а такой, знаете, домашний арест с карцерным оттенком. То есть, вот, как бы, ты мало того, что сидишь дома и никуда не выходишь, так тебе еще и средства, так сказать, обрезают. Вот, для того, чтобы ты там особенно не жировал, не ел там устриц с шампанским, а так скромненько хлеб, водичка. Ну, может быть, иногда позволишь себе там еще чего-нибудь, фрукт какой-нибудь. Все. Вот, как бы, это и есть жизненные. Кстати, для всех интересующихся можете посмотреть, как рассчитывается этот жизненный минимум. Там скромная потребительская корзина. Не зашикуешь. Вот. Во всяком случае, Италия поможет сохранить это точно. Пожалуйста, Саша.
Понимаешь, меня в этой ситуации больше всего интересует реакция общества. Вот мы с тобой подробно все это рассказали. Угу. Посмотрит нас, дай бог, 1000 человек. Угу. Из них процентов 10 лайканут. Скажут, угу. Ну, пожалуй, ребята, вы правы. Угу. 1-2-3% дизлайканут, угу. Поставят штуку. А человек 5-6 напишут комментарии, угу. Из которых половина будет содержание следующего. Вот вы только бла-бла-бла, а что делать не говорите. Это напишут комментарии. Я заранее тебе говорю, ты проверишь, понятно, через, понятно, загляни понятно. Через 5 дней. Вопрос. Вы, ребята, все ждете, что как-то пойдет революционная волна. На этой революционной войне, волне вы обязательно на нее спрыгнете, на ее задний, так сказать, заднюю часть этой волны, и на этом горбу прокатитесь, оседлав эту волну, вплоть до революции, и там помародерствуете. Ну, революционеры там потеряют жизнь, здоровье, так сказать. Те, которые во власти будут повешены, так сказать, и сожжены их усадьбы. А вы, значит, в этот момент начнете грабить усадьбу. Вот такое предположение у наших граждан, так оно присутствует. Ребята, вы видите, что происходит или нет? Да не дадут вам на гребень спрыгнуть. Вас ограбят существенно раньше. Вы не дойдете, даже здоровья у вас не будет, у вас сил не будет. Вас грабят в хвост и в гриву, так сказать, и по полной программе. И эта реакция общества, они все делают вид, что мы вроде как досидим. Вы вроде как дураки воюете, а мы, значит, ждем, когда вы сцепитесь, а потом, как эта умная обезьяна, которая наблюдала, как два тигра в долине дерутся, спустятся с горы и помародерствуют. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим зрителям, которые смотрят это все. Ребята, делайте выводы. Вот посмотрите на том, что происходит. Мы же вам точно рассказываем ситуацию. Точно, абсолютно. Что ловить тут нечего в этой ситуации. Делайте выводы.
Вот. Ну, что же, давай пару слов скажем, конечно, о второй составляющей. Это, так сказать, вот это вот ДТП с Собчачкой, которое, ну, конечно, произвело определенный фурор, да, потому что человек, который, так сказать, уезжает с места ДТП, на котором только что убили человека, фактически, его шофера.
Она не была за рулем.
Она не была за рулем, я говорю, ее шофер. То есть он ее вез. Вот. Совершенно понятно, что, так сказать, Мерседес раздавился, S500 раздавил этот Volkswagen вообще, так сказать, как бы к овцу. При этом, что характерно, я так подозреваю, что этот S500 был тоже непростой. Вот. А поскольку внутри-то практически никто не пострадал. Собчачка, во всяком случае, сейчас уже, энное время спустя, взяла себе справку в клинике своего друга-миллиардера о том, что она якобы получила, так сказать, множественные ушибы, головной мозг у нее, так сказать, там пострадал, если он таковой имеется, так сказать, сотрясся. Вот. Но, во всяком случае, показывали кинокадры, как она входила, так сказать, в здание аэропорта и проходила, так сказать, там таможенный досмотр. Ну, не таможенный, вернее, а предполетный досмотр. И, в общем-то, не было вида, чтобы она, так сказать, шаталась, вообще вся была израненная, так сказать. Вполне себе, так сказать, бодрая, живая.
Вот, как, из последних как сил, из последних сил, зажимая рваные раны.
Да, 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 что-то типа этого. Но в любом случае, я полагаю, что этот Мерседес был какой-то повышенной крепости. Потому что, вообще-то, при лобовом столкновении машин, ну, конечно, а тем более таком, в котором погиб один человек, ну и второй должен как-то пострадать. Понимаешь, я знаю, что для правительственных целей делаются какие-то особо упорные Мерседесы, так сказать, бронированные, вот, которые...
Да нет, Валер, обычный Майбах, она его в аренду сняла. Совершенно не бронирован. Просто там капсула внутренняя прочная, а внешние детали, так сказать, ослаблены. Немецкие инженеры делают все.
Ну, пишут, что вся моська смята. Не знаю, может быть, Майбах, может быть, S500. Сейчас они, кстати, слились вместе, это все Мерседес.
Он сейчас и называется. Это Майбах же не удлиненная модель, а вот эта вот модель Мерседеса, такая вот обычная. Но она с лейблом Майбах идет.
Да, да, да. Ну, видно, сейчас на улицах видно. Вот.
В общем, хорошая машина, Валер, хорошая. Машина хорошая.
Ну, кто спорит, раз тем более там такие выживают в таких передрягах, то, наверное, это доказывает как-то ее качество. Ну, естественно, понятно, что шофер без некого пожелания, скажем мягко, со стороны едущего, он по встречке гнать не будет. Просто потому, что это ему доставляет удовольствие. Ну, вот так, что там ехать в потоке? Давай по встречке газанем.
Ну, значит, она утверждает, что она постоянно говорила ему: водила, не гони. Куда ты гонишь? Успеем мы. Успеем. Ну, еще до вылета, еще хрен знает сколько времени. Успеем. Не гони. Че ты на встречку выезжаешь? Постоянно говорила. А он говорит: нет, буду гнать. Вот. А вдруг...
Люблю это. Да, люблю это дело.
Ну, лучше, чтобы ты кофе успела попить. Я лучше рискнул, так, чтобы ты кофе попила. Все выглядит правдоподобно, что ты. Свидетели да, найдутся, деньги заплатят, свидетели.
Но это, знаешь, показывает определенный набор как бы моральных качеств человека, которого, кстати, чуть-чуть недавно он был типа кандидатом в президенты. Мы-то понимаем, конечно, как этот кандидат там оказался, понимаешь, и почему ему там нарисовали голоса в его поддержку и зарегистрировали. Вот. Но сам по себе...
Ты сравни с Путиным. Если Путин раздавил бы своим кортежем этот Volkswagen, там бы не один пострадал, а еще хрен знает сколько, всех остальных повязали бы, если нечто подобное. Там мы просто перекрыли дорогу, начнем с этого.
Ну, что там говорить? В общем-то, да.
Ну, что, в общем, да. Нормальный кандидат в президенты бывает хуже.
Да, нормальный кандидат президента для России, во всяком случае. Или так считается, что для России и такое сойдет. Вот. Ну, вот характеристики типа человека. Вот понимаешь, он просвечивается ведь не в публичных выступлениях, а вот в каких-то таких сиюминутных действиях, которые вызваны, как говорится, порывом души. Вот взяли, столкнулись, да, там кого-то, ну чего, пересел на машину, так сказать, другую, и поехал дальше в аэропорт. Ты ж спешил-то в аэропорт, чтобы улететь. Улетело. Реально. Ну, ничего. Нет вопросов. Задачу выполнил. А то, что там кого-то раздавили, какая-то женщина там погибла. Ну, господи, бывает, сколько их тут таких людей по дороге шатается. Ну, вот, как говорится, нет комментариев. Это просто вот лицо режима. Да. Пожалуйста, Саша.
Не, Валер, юридически не придерешься ничего в этом плане. Как бы, ну, не придерешься. Значит, и моральная сторона, ее к делу не подошьешь. Угу. Что меня во всей этой истории напрягает, это то, что госпожа Собчачка регулярно называет себя оппозицией. И имеет наглость говорить реальным оппозиционерам о том, что давайте объединимся в каких-то движениях. Давайте что-то так и действовать так, чтобы власть к нам прислушивалась. Это власть к ней, чтобы прислушивалась. То есть вот она произносит. Вот тут у меня претензии конкретные. Это не связано с тем, что там она там что-то с водителем поговорила не так или поехала не так, так сказать. Там все очень сложно. А вот здесь конкретные претензии. Сволочь она. Я как говорю об этом совершенно точно, потому что на самом деле никакая она не оппозиция, а гадюка такая, которая прикидывается оппозицией. И за это она должна быть, за такое самозванство, потому что оппозиционер, это втройне, у нас высокое звание. Люди вон в тюрьму идут за то, чтобы, так сказать, их признавали оппозицией. Причем не только Навальный, так сказать, многие же вот по административным правонарушениям, по Дадинской статье страдают, еще что-то. То есть люди реально страдают, реально проявляют, так сказать, жертвенность. Реально теряют, в общем-то, свои не самые большие доходы, когда выплачивают штрафы. Это действительно оппозиция. А когда к этому примазывается вот эта вот мажорка, это оскорбление для той оппозиции. Вот тут, значит, я готов, так сказать, какие-то слова произносить очень серьезные, бранные по этому поводу. И кошмарить Собчачку за то, что она действительно безобразно себя ведет, примазываясь к реальной оппозиции.
Ну, ты знаешь, Саш, не в оправдании Собчачки, а для понимания сюжета хочу вот высказать одну мысль. Сейчас вообще заметно, что в Кремле, а Собчачка, безусловно, как бы на него ориентируется, возрос спрос вот на то, что я называю сученной оппозицией. То есть, иначе говоря, человек, который как бы выглядит оппозицией, но на самом деле является своим, прикормленным. И надо сказать, что это непосредственно сказалось, ну, например, на тех же выборах в Государственную Думу, которые только что прошли. Вот я сегодня не мог просто пройти мимо, потому что по всем каналам это лезло в глаза новостным, как это первое заседание проходит Государственной Думы. И смотрю, так сказать, пейзаж такой сидящих рядов, что-то очки знакомые блеснули. Ба! Да это ж Делягин. Вот он недавно только что, так сказать, тут клял Путина, режим там и вообще, кто там, когда там собирается умирать. А тут сидит зайкой прямо в это самое, во фракции «Свободной России». Как-то просочился он туда. Понимаешь?
Справедливая Россия, Валер, не путай. Справедливая Россия.
Справедливая Россия, да.
И справедливая Россия за правду.
За правду. За пенсионеров и за правду. Да, там все сразу. Поэтому, что говорить. На это есть спрос. Собчачка этот спрос чувствует. Она баба конъюнктурная, естественно. Она росла в конъюнктурной семье. И все такое воспитание получила. Учителя были хорошие. помощники, так сказать, и сопутствующие, которые стали потом президентом. Вот она действует в этом алгоритме, но спрос-то не на нее одну, а на ей подобных. И я думаю, что мы вот в ближайшее время, так сказать, этих вот сученных всех увидим, особенно в период, когда начнут приниматься эти законы. Вот начиная с того, который мы комментировали сегодня, и кончая всякими другими, о которых нас, кстати, спрашивают слушатели в своих вопросах. Вот они там и проявятся, как они там будут себя голосовать, как они заявят ту позицию, которую они в течение многих лет до этого защищали, в том числе и публично в интернет-пространстве. Вот это очень любопытное зрелище. Я всем советую полюбоваться на этот спектакль, потому что рано или поздно он, так сказать, в самом скором времени произойдет. Вот. Может быть, к вопросам перейдем тогда, Саша?
Давай.
Так, вот первый от нашего тоже старого слушателя. Матвиенко объявила, что проект закона о семейно-бытовом насилии будет рассматриваться Советом Федерации осенью. Теперь война полов в России выйдет на сверхновый уровень. Можете прокомментировать? Закон примут? Ну, что вам сказать? Смысл закона в двух словах в том, что для семейно-бытового насилия будут задействованы всякого рода некоммерческие организации, которые будут рассматривать, так сказать, этот закон. И он содержит какие-то массу таких мутных и расплывчатых формулировок, типа там причинения каких-то нравственных переживаний за то, что, так сказать, там ты как-то не так себя повел в быту, там, я не знаю, может быть, попросил себе пожрать, сготовить, так сказать, или еще что-то. И, короче говоря, это предусматривает, что по мотивам этих организаций могут быть применены самые разные меры, включая, допустим, выселение лица. Вроде бы нельзя никого лишать, так сказать, жилища. А тем не менее, вот по закону можно. Вот. И так далее и тому подобное. То есть, закон такой, ну, надо сказать, фантастический. Вообще, он как бы строится на том, если угодно, это вот даже общий такой моральный принцип на сегодняшний день у путинского режима прослеживается, что, ну, вот есть Конституция. Вот в ней когда-то, в 93-м году, мы еще, Саша, это помним, нам полоскали мозги о том, что вот коренное отличие этой Конституции от всех предыдущих, там, советских и несоветских, в том, что там вот прям прописаны права человека. И вот это закон прямого действия, и его нельзя отменять. И вообще эти права человека, они ни в коем случае их никак не обойти и наказание объехать, потому что их вот теперь записали в Конституцию. Ну, а то, что там при этом там президент, гарант, там, что он самодержит, все может, ни за что не отвечает, ну, это мелочи. Вот права человека это наконец-то вот тут вот прописали. И вот сейчас мы видим, несмотря даже на те поправки, которые всю эту Конституцию перекорежили, как бог черепаху, все эти права человека легко приступаются очередным законопроектом, который просто так вносится и все это отменяет. То есть Конституция уже в глазах самих правителей, она какой-то мусор, в общем, не имеющий никакого отношения к реальному правовому положению в стране. Пожалуйста, Саша.
Ты как-то наивно предполагаешь, что кто-то будет сравнивать Конституцию с законами, которые принимают. Я тебе смею верить, что до этого не дойдет, потому что Конституционный суд один, и никто сравнивать их друг с другом не будет. Просто исполняться эти законы будут специфическим образом. Ну, например, ты что-то говорил про нравственные страдания семьи по поводу того, что отец семьи как-то себя вел неправильно. Пример. Навальный Алексей Анатольевич сел в тюрьму, чем нанес урон семье. Ну, кому понравится, что, так сказать, отец семейства домой не приходит, а сидит в тюряге, так сказать, и там неизвестно, что делает. Значит, в этой ситуации за нанесение урона его можно лишить квартиры.
При этом заметь, урон нанес, что... нанес. Саш, новая нота здесь состоит в том, что это не жена должна пожаловаться там и выписать, так сказать, Навального из квартиры. Ну, мы с тобой рассматриваем абстрактный
пример. Да, жене доверять нельзя. Тут...
Нельзя, нет, это некоммерческие организации, которые тут же будут существовать аккредитованы, они со стороны так посмотрят на это дело и скажут, ну, вы там, что-то у вас какие-то отношения непонятные, да, вы...
Давайте-ка мы детей вас лишим для начала.
Да, давайте мы вас детей возьмем, вообще вас, так сказать, отселим отсюда, потому что вы детям мешаете развиваться.
Да, вот. Они не надо, мы за них заступаемся. Вот, да. Скорее всего, будет вот как-то вот такое направление. Чуть чего не произойдет, а если даже не произойдет, то присочинят. Но в связи с тем, что есть возможность влезть в семейные отношения и повлиять, то как раз раздолье для вот как раз вот этих интерпретаторов, которые скажут, мы подозреваем, что вы детей недокармливаете или перекармливаете, или кормите не тем. Или еще. Детей мы для начала отбираем раз, продукты отбираем в другой холодильник два, квартиру у вас отбираем третье, потому что закон о насилии. Вы давно, кстати, говорит, напрашивались на это дело. Ишь, ваши бабы, так, типа Алены Поповой, регулярно орали о том, что доколе мы будем терпеть это насилие в семье, мужья бьют жен, так сказать, по морде, напившись, и никто за это не отвечает, а вот мы примем закон, приняли закон. Вот теперь по этому закону всех их нахлобучат. Это как 282-й закон. Когда вы принимали, так сказать, как либералы радовались тому, что вот теперь националистов прижмут с этим законом. Сейчас чудненько пошли в тюрьму именно сами, а не по этому закону. То здесь будет нечто подобное, я думаю, с этим законом о насилии.
Да. Нет, ну, новелла, грубо говоря, состоит в том, что в область семейных отношений, в которой, в общем-то, отношения между собой устанавливают двое, вмешивается третий. То есть, некая организация, которая за всем этим смотрит и оценивает, а это вообще правильно или неправильно. Это вот так вот соответствует или не соответствует. И имеет по закону возможность возбуждать соответствующие ходатайства и, соответственно, далее принимать меры.
Вот, собственно, это в макроварианте нечто типа опеки и попечительства, которые вдруг с какого-то бодуна, так сказать, по произволу собственной мысли начинают влезать и потом отбирают и жилье, и детей, так, и все что угодно, вваливаются в квартиру и говорят, залезают в холодильник и говорят, что-то мы посмотрели, у вас в холодильнике недостаточно витаминов для детей. По этой причине мы их забираем в детский дом. Опа-на. Вот здесь будет то же самое, только в увеличенном объеме, связанное с насилием. Было насилие, не было насилия. Правоприменительная практика у нас говорит о том, что может насилие и не быть. А накажут всяко.
Не, ну, Саш, вот как раз новелла закона, помимо вот этого третьего лица, да, это еще и то, что насилие рассматривается достаточно широко. В моральном плане, так сказать, вот не так сказал, не так себя повел. Вот,
чем мутнее формулировка, тем проще ее применить для достижения собственных целей. Да, Мутные формулировки для того и пишутся. Что ты думаешь, они случайно, что ли, ошиблись? Что не знают конкретных слов, что ли?
Нет.
Для решения в Уголовном кодексе вариантов насилия, там, мордобой, побои, нанесение, там, все описано. Детально, вплоть до... Все есть. Если ты дал кому-то в торец, независимо от того, жена, не жена, так сказать, родственница, если ты дал в торец, ты отвечаешь за то, что ты дал в торец. Ты выбил зуб, ты отвечаешь за то, что выбил зуб. Нанес там какие-то травмы такие, отвечаешь. Все прописано. Нет. Нет. Так как это новые законы в нем и все прочее, обрати внимание, что радовалась этому закону Оксана Пушкина. Вот она из «Единой России». Казалось бы, какое она имеет отношение к насилию в семье, и давненько ее били. Давно не били. Даже оппозиционеры. Тем не менее, радуются. Это как раз достижение вот этих целей, так сказать, то, что они хотели. Мутные формулировки, произвол в принятии решения и достижение своих целей под предлогом защиты детей и женщин. Вот будьте любезны, распишитесь получение.
Да. Так, ну и насчет закон примут, я не сомневаюсь, что для этого и написан. Вообще, вы понимаете, тут простой очень алгоритм. Если этот закон пишется какой-то, ну, не Единой России, или, во всяком случае, не от лица Единой России принимается, да, то его могут забодать, а потом даже принять в такой же формуле, если закон дельный, но уже как бы от себя самих. Это раз. А второе, это то, что если они сами выдвигают его, а Матвиенко других законов как бы не комментируют, то это стопудово, что его примут. Это очевидно совершенно. Может быть, в какой-то момент там как бы общественное бурление позволит это застопорить, но пока этого не видно. Так, еще один вопрос. Что вы знаете о франкфуртской школе и культурном марксизме? Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что с марксизмом это не имеет ничего общего. Ну, как вам сказать, не то чтобы ничего общего. Там какой-то стартовый как бы, набор, так сказать, теорем и догм Маркса есть, а дальше начинается их осовременивание. Или то, что в советское время называлось ревизионизмом. Вот этого разного вида, эти ревизионизмы, преимущественно с таким леволиберальным уклоном, скажем так. Там много разных течений, так сказать. Но речь идет о том, чтобы интерпретировать теорию Маркса как в неком новом ключе, ну, как бы без восстания революции, это само собой. Вот. Ну и, с другой стороны, адаптировать его к какой-то вот такой либеральной, трансгендерной, скажем, идее. Линии. Вот, грубо говоря, направление школы такое. То есть национализмом там, конечно, никаким, так сказать, не пахнет. Там все вот на таком вот либеральном, так сказать, общегуманистическом, назовем вот так, ключе. Вообще, в добавление вот к предыдущему вопросу, я хочу сказать, вот чем больше мы рассматриваем такого рода темы законопроекта, тем больше я убеждаюсь в мысли, что, понимаешь, мы с тобой, Саша, в советское время жили в каком-то царстве демократии. Вот надо было увидеть обратную сторону медали, чтобы понять вообще, в каком, так сказать, беззаконии мы живем сейчас. То есть, вот любая из этих норм, что по семейным отношениям, что, впрочем, ну, просто решение тебе об средств существованию, ну, просто немыслимо было там на уровне подумать, да, что такое, в принципе, даже возможно. Вот, пожалуйста, имеем, так сказать, то, что имеем. Я уж не говорю про тех жирных сволочей, которыми управляют всем этим процессом, сидя в Кремле. Так, еще вопрос. Что случилось с корреспондентами, журналистами, ведущими того радио, на котором начиналась передача «На самом деле»? Наверное, имеется в виду «Народное радио». Ты что-нибудь можешь сказать? Тебе что-нибудь известно, Саша?
Нет, не знаю.
Давно, вы знаете, я тоже, на самом деле, не знаю. Я знаю, что, ну, после того, как нас оттуда выжили, мы, то есть некоторое время она продолжала выходить. Является ли оно до сих пор средством вещания, я сомневаюсь. Я что-то давно не слышал о том, чтобы Народное радио что-то там вещало. Ну и, кроме того, надо понять, что сейчас мы говорим о том, что интернет стал конкурентной средой для телевидения, то есть люди черпают новости телевидения, то есть из интернета, чем из телевидения. Но радио это коснулось тем более. Поэтому я думаю, что там вряд ли чего-то уже осталось. Мое такое впечатление. Не знаю.
Я должен отметить, где радио сохранилось. Для меня это была неожиданность. Я обязан с этим лайфхаком с нашими зрителями поделиться. Совершенно неожиданно для себя. Я открыл, что в Ютьюбе, в интернете, есть разновидность радио, которая связана с аудиофильством. То есть высококачественная музыка, которая без сжатости, без всяких там усложнений, она отборно записывается, отборно передается, отборно. И при этом сохраняет качество, несмотря что YouTube, он вроде как должен что-то там сжимать. И как, вот он, значит, эти аудиофильские передачи проводит. И поэтому латинское обозначение NBR, National Beat Record, вот если вы наберете латинскими буквами, то там будет канал аудиофильский. В него можно подключиться и получить качественную музыку на халяву. Аудиофильскую, с высочайшего качества. Совершенно неожиданно и для себя я выяснил, что, так сказать, у меня зять мне подарил усилитель хороший, маранцевский, а колонки у меня уже были хорошие. Когда я все это присоединил вместе, выяснилось, что я совершенно на халявном уровне, значит, могу подключать вот эту вот аудиофильскую музыку и слушать ее в очень высоком качестве. Что меня приятно поразило, и я с удовольствием слушаю часок-два в день, так сказать, включаю вот эту музыку на хорошую громкость, и выясняется, что это все работает. То есть такое неожиданное применение радио в необычном, так сказать, виде, оно вот совершенно спокойно состоялось. И там есть какие-то отдельные, если покопаться в этом канале, там можно послушать и то, и это, и на разный вкус и цвет, и товарищей нет, и как положено. Но такой лайфхак существует. Я думаю, что существует несколько этих аудиофильских каналов. Это я к одному прильнул просто, и поэтому его таким способом рекламирую. Но любители этого дела могут порыться и найти себе нечто полезное, что я им и советую.
Понятно. Так, вот еще один вопрос. Вот вы часто упоминали, что математики уже разработали алгоритм честных выборов. А какие могут быть методы борьбы с кумовством и монополиями в экономике? Сейчас нет ничего эффективного против этого. Вообще, вы понимаете, насчет алгоритма честных выборов. Математики разработали, ну и существуют математические модели проверки результатов выборов. То есть, насколько вас, грубо говоря, нажулили, особенно в условиях России, да, и при помощи действительно математических моделей определенных можно это проверить. Ну, самый знаменитый такой на нашей памяти, да, это было исследование Собянина, не путать их с мэром Москвы, это другой Собянин, который работал в президентской администрации, при президентской администрации, точнее говоря, и написал, вот, так сказать, работу как раз про фальсификации выборов.
Это в 90-х годах.
Да, утверждение вот этого референдума по Государственной Думе. Когда, в общем, он доказал математически, что это не состоявшийся референдум.
Сейчас Шпилькин занимается этими вопросами.
Ну, я повторяю, знамя, оно, как говорится, не упало, понимаете, потому что, особенно в условиях России, эти проверки необходимы и требуются, и, кстати, для них все время имеется соответствующее поле. Вот как сейчас электронное голосование показало, что, насколько оно могло показать, что результаты в нем корни отличаются от голосования очного. Вот с точностью да наоборот. Ну, что, естественно, неприменимо, да, в нормальной жизни. Значит, это показывает, что там это был основной источник фальсификации. И, собственно, весь ход выборов это показал. Поэтому математики не разработали честную модель, а разработали модели, которые проверяют эти выборы в конкретных условиях, тех и сех. Кстати, то же самое было в Соединенных Штатах вот во время этой кампании по избранию Байдена там, и прочее, прочее. То есть, такие вещи проверяются. Но это не модель честных выборов, это не... если угодно, инструмент, которому вот если следовать, то значит выборы будут честными. Это не так. Это инструмент проверки выборов. А вот что касается кумовства и монополиями в экономике. Понимаете, вот в частно-капиталистической системе, да и не в частно-капиталистической тоже, в общем, там, где есть люди, а они в любой системе есть, которые принимают решения. Естественно, возникает желание как бы породить родному человечку, и чтобы... так сказать, выгодный государственный заказ или что-то типа этого досталось не кому попало, а, так сказать, какому-то своему, который там в какой-то опосредованной форме и с тобой поделится, тебя этого не забудет. Вот с этим все государства, как капиталистические, так и коммунистические, боролись и борются всегда. Причем коммунистические особенно яростно, потому что у нас экономические статьи, например, в Советском Союзе были самыми тяжелыми, там вплоть до расстрела. В Китае это продолжает оставаться до сих пор, да и во всех других странах тоже, ну, так сказать, социалистической, скажем так, направленности. Но, тем не менее,
У капиталистов Сингапур.
Да, ну, у других там по-другому. Вот, но периодически вспыхивающие скандалы, в том числе и там самыми видными, так сказать, как бы политическими деятелями. Ну, во Франции вот целая череда таких скандалов, там Саркози идет от одного процесса на второй, его там 5 штук у них процессов, по-моему, для него запланировано, только 2 из них он прошел. Ну, отделался, конечно, легким испугом, так, мягко говоря, по общечеловеческим меркам. Но для него, может быть, как для политического, для некого политикана, я даже не говорю политика, а скорее политикана, вот это, конечно, определенного рода ущерб и удар. Но суть этого удара – это все равно жульки. Вот те же самые кумовство, монополии и тому подобное. Нету такого средства, которое бы их совершенно прекратило. Ну, может быть, кроме каких-то жесточайших мер террористических, там, на уровне терроризма. Понятно, что, например, в Сталинском СССР такого явления, ну, не то чтобы не существовало, я не рискну этого предположить, но было очень мало, во всяком случае, по сравнению с последующим Советским Союзом, но аж с нынешней действительностью и вообще сравнивать нечего. То есть, в общем-то, то, чем и славился СССР тогда, это контролем и, как говорится, наказанием за то, что было отступлением от норм социалистической законности, которые очень подробно этот процесс регламентировали. Ну и плюс к тому... меньшее количество как бы актеров, которые внедрялись на поле экономики. Вот тогда же не было частного капитала со всеми возможностями так отжилить государственный заказ и так далее. Государство, грубо говоря, заказывало государство. Поэтому, естественно, этого было гораздо меньше. Но идеального средства нет. Как, впрочем, и с выборами. Вот я все время говорю в подходящих ситуациях, что Сейчас Европейский институт по проблемам демократии находится в Венеции. И это не случайно, потому что Венеция – это родина самой старой в мире республики. Она просуществовала более 1000 лет. И вот на протяжении этой всей 1000 лет оно постоянно боролось с попытками жульничать на выборах. И так их не побороло. Но были найдены очень любопытные инструменты, которые нашли применение в самых разных законодательствах стран, в частности, допустим, в той же американской конституции. Так, еще тоже вопрос тут выборный. Так, Смирнов говорил, что в Германии выборы честные, потому что там все партии лояльной системе, разрешенные, поэтому нет смысла подделывать выборы. То же самое в Грузии и Армении, там тоже нет смысла подделывать, или там другие партии лояльной системе, или это не так. Скажем, Кочерян в Армении, Саакашвили в Грузии не лояльной системе. Ты что думаешь по этому поводу, Саша, относительно честности выборов там в Германии, Грузии и Армении?
Мы, к сожалению, занимаем, так сказать, не сильно приятное, не сильно почетное место вверху списка по нечестности выборов. Поэтому нам даже как-то осуждать или что-то анализировать, где там что происходит, ну, как-то сложно с моральной точки зрения. Ясно, что мы, к сожалению, на плохом месте, и сравнивать у кого там чуть хуже, чуть лучше, ну, просто даже неэтично. Я не берусь этим заниматься.
Ясно, что у нас очень плохо. Я могу к этому добавить, что, во-первых, я полностью согласен с Сашиной мыслью, вот, потому что действительно для того, чтобы разбирать честность и нечестных выборов, надо находиться на какой-то более моральной позиции. Это не Россия, во всяком случае, в ее нынешнем виде, честность или нечестность этих выборов судить. Заметьте, что она о них и не высказывается. Я имею в виду официальный Кремль там и прочее, мандят честный, нечестный. У него стойка такая. Раз вы сами провели выборы, значит, они для вас честные. И к нам не приставайте. И наши выборы тоже тогда честные для нас. Вот смысл Кремля в этом. То есть, грубо говоря, дайте нам жульничать у нас, а вы сами там вертитесь, как хотите. Значит, поэтому с точки зрения, вот если брать за точку отсчета российские выборы, то, естественно, и германские, и грузинские, и армянские окажутся честными. Вот. Но своя доля нечестности в них есть. Во-первых, это касается партий, которые допущены к выборам. На сегодняшний день надо понимать, что парламентская система, вот в том виде, в котором она есть даже в западном мире, это в первую очередь пропуск в политику через лицензированные для нее организации. То есть официальные политические партии, которые либо имеют право выдвигать депутатов, либо они являются таким подавляющим механизмом, что где даже есть самостоятельные какие-то самовыдвиженцы, они все равно не играют большой роли, потому что для того, чтобы оказаться как бы в кругу принимающих решений, надо обязательно пройти через какую-то политическую партию. А их количество ограничено. И те партии, которые не лояльны системе, скажем, с точки зрения системы, их активно прессуют. Это относится даже к самому широкой, так сказать, палитре, например, западных партий. Вот во Франции прессуют Фронт Националь. Ну, сейчас Ассамблемон Националь. Ну, в общем, вот организацию, которую основал Жан-Мари Ле Пен. Ее прессуют все время ее существования. Она как-то пробивается, через это придирается, но ее стараются вот все остальные подвергнуть, это такие же лоббистские ячейки, тотальному остракизму для того, чтобы, вот, не дай бог, не пустить их во власть. Поэтому те, кто хочет в нее пролезть, то же самое, кстати, в Германии, там определенные такие же проблемы испытывает Альтернатива для Германии, АДН. Сколько бы мандатов она, так сказать, не получила, ее все равно будут игнорировать. Вот. И, так сказать, в других странах, в Австрии то же самое, вот эта партия Курц. Поэтому там фильтр, скажем, нечестности выборов другой. Не любое общественное мнение имеет право пройти во власть. Поэтому там не подделка выборов имеет место, а скорее вот такая вот адаптация. А Грузия и Армения — это небольшие страны, там легче проводить контроль, конечно. Это в любом случае так. Одно дело на 100 миллионов населения, так сказать, проводить какие-то контрольные процедуры, а другое дело, когда у вас 10 миллионов или там вообще один. Ну, понимаете, задача серьезно облегчается, ценность человека возрастает и результат, как следствие, более контролируемый. Так, Еще отдельный вопрос мне, насколько проамериканская система сейчас в Германии, насколько проамериканские в Грузии и Армении. Устраивают ли они американцев, вы можете сравнивать? Ну, устраивают в том смысле, что это не советские системы, что они не подконтрольны никому, кроме Соединенных Штатов, а те в конечном счете имеют решающую силу для того, чтобы продавить выгодные им решения. Где-то, конечно, интересы схлестываются, как в Германии, потому что, ну, Северный поток – это деньги, вот, и поэтому от денег никто в капиталистической системе добровольно не отказывается, поэтому тут, как говорится, нашла коса на камень и нашли какую-то мировую. А Грузия, Армения, ну, по большому счету, да. Я думаю, естественно, с единственной поправкой, что в Армении там стало понятно, что если, так сказать, Россию совсем выкинуть из своих политических расчетов, то тебя между Азербайджаном и Турцией просто так схлопнут. И дальше, так сказать, на этом месте ничего не останется. Но, в принципе, их эта система устраивает. Так, еще один вопрос. Стэнфордский университет опубликовал онлайн-архив 500 терабайт Нюрнбергского процесса, 5215 протоколов, 270 тысяч страниц на русском, английском, немецком, французском языках. Изучали ли вы эти документы? Не изучал, но очень хотел бы. И если это действительно есть, в том числе и на русском, ну, на французском я тоже могу, так сказать, как бы освоить их, но было бы очень интересно. Если вам удобно, пришлите ссылку вот на нашему редактору, я очень попрошу его мне передать, потому что мне очень хотелось бы изучить эти документы, у меня тут есть определенная точка интереса здесь. Так, президент Филиппин Родриго Дуарте призвал прививать тех, кто сомневается в вакцинации во сне. Мы найдем вас в ваших кварталах и привьем. Может, и нам пора отправлять врачей с уколами на черных воронках? Что думаешь, Саша?
Пусть он что-нибудь другое во сне делает, ну что, дурак.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что вот недавно наш соведущий, в котором мы как-то вели несколько передач, Эльмирит, он опубликовал очень интересный комментарий вот в своем лайв-журнале о том, что в интервью радиостанции «Говорит Москва» вирусолог и член-корреспондент Российской академии наук некто Александр Лукашов сравнил отказ от прививки с акцизами, да, с акцизами на вредные привычки, за которые в обществе принято платить сбор. И вот такой сбор за отказ прививаться предложил определить в 5000 рублей. Ну, естественно, что вопрос о том, насколько тут вообще добровольное информированное согласие требуется, да, и прочие конституционные нормы, он как бы сам собой отпадает. Вот. И это говорит, в общем, член-корреспондент Академии наук. В общем, он уже как-то приближается по критерию к такой, знаешь, медицине нацистского периода. Пожалуйста, Саша.
Ну, полудурков слушать это занятие, так сказать, не очень приятное. Я хотел бы сказать о официальных заявлениях, которые были, и официальных результатах на основе статистических данных, что получилось. Надо сказать, что государство применило два сильных элемента, которые были научно обоснованы, продемонстрированы, доказаны на других болезнях и пытались применить их в борьбе с ковидом. Первое – это локдауны. Они не привели к результату. Ну, просто, если вы на самом, что ни на есть, Яндексе посмотрите официальные данные из различных стран о том, когда локдаун применялся и когда он заканчивался, и посмотрите на графики, которые там существуют, абсолютно видно достоверно, что никакого влияния локдаун на эти графики не оказал. Ну, просто это вот эта вещь, вытекающая из этих графиков, вот смотришь на него и видишь, вот локдаун начался, вот локдаун закончился. Ты видишь этот график, и ты видишь, что ну нет такого, что локдаун ввели, и вдруг все пошло вниз. Чего хотелось бы, и что... Значит, эта теория с локдаунами оказалась несостоятельной научной. По итогам, то, что они сами, я имею в виду официальные власти, привили. Это первая позиция. Вторая позиция связана с прививками. Страны, которые исповедовали эту теорию, на мой взгляд, очень правдоподобно о том, что если больше 60% привить, то возникает разновидность не в плане индивидуальной, так сказать, восприимчивости к вирусу, а в плане того, что он медленнее распространяется.
Потому что 60% ну да, то есть ему негде привито, распространяться.
И, Да, медленнее распространяется, и по этой причине начинает затухать. Теория выглядела красиво, правдоподобно. В Израиле привелось больше 60%, а она ускорилась.
Больше 80%, Саш, больше 80%.
Я к черту подробности, город какой. Важно, что они привились от души, причем привились дружно, хорошей вакциной. Угу. Значит, денег у них хватало. Денег. Организации хватало, и государство компактное, медиков вагон, там евреи, это, значит, это профессия в почете, в зарплате, так сказать, она уважаемая. Значит, статистика достоверная, достоверная. Значит, привели результат и показало, что на самом деле проводишь ты вакцинацию, не проводишь ты вакцинацию. В общем-то, убедительных доказательств, что вопрос таким способом кардинально решается, нету. И это вещь, из-за которой, в частности, сейчас многие страны притормозили вакцинацию. Потому что, ну, некоторые страны дошли, кто-то до 95, типа Мальта, это чемпион. Кто-то там по 80, по 70, по 60, много. Больше 50, два года стран. А наши застряли на 30. И аналогичные страны. И непонятно, чего дальше гнать к 60, и напрягаться, это же надо как бы деньги какие-то тратить. Да. Или не гнать к этому. Результат-то вот, значит, никаких убедительных, я подчеркиваю, убедительных доказательств, что радикальная вакцинация данного вида вируса, равно как и гриппа до того. С гриппом тоже ведь не... Значит, вакцина от оспы принесла результат. Это факт. Оспу вывели. Вакцина против... Там чумы дала результат. Вакцина против полимелита дала результат. Вакцина против коклюша дала результат. Вакцина против гриппа не давала результата полноценного никогда. И вакцина против ковида результата не дала. Это тоже факт. Кардинального, серьезного, большого, всепоглощающего. Значит, выясняется, что общество, включая науку, медицину и власть, пока не придумала эффективных способов против ковида. К сожалению, мы подошли к эпидемиологическому порогу. В России, так сказать, уже 7 миллионов. То есть это как раз уже становится эпидемией по официальному названию. А мы к этому не готовы. И это очень печально. Я не злорадствую по этой части. Выяснилось, что, в общем-то, достаточно хорошие и достоверные, казалось бы, методы против других вирусов, бактерий, там, та-та-та-та-та. Значит, типа активного карантина, то, что называется локдауна, или поголовной вакцинации, то есть 60% это много, это дофига. Результата не дали. Это очень печально. И у меня в этом плане прогноз хреновый. И если ты помнишь, я всегда говорил, что это разновидность испанки.
Да.
К сожалению, мы подходим еще немного, и цифры будут похожи на испанку. Пройдет еще год-два, и мы, в общем-то, подойдем к той величине, которая была в тот момент. К сожалению, Я, к сожалению, оказался прав, когда... Ты помнишь, у нас споры были некие по этой части? Да, к сожалению, оказался прав, потому что эпидемия затянулась, и она, в общем, все больше и больше похожа на испанку по своим последствиям. Вот, и побороть ее не локдаунами, не поголовной вакцинацией пока не получается. Дальше идут вопросы.
Респираторные заболевания вообще мало подвержены вот этому вакцинированию и прочего. Хотя нас лечили долгие годы вот вакцины от гриппа. Но реально никакого, так сказать, снижения...
Она особого эффекта не давала, да. Психологически больше.
Это факт. Вот еще вопрос, наверное, тебе. На смену хрущевок в Москве стартовали продажи путинок по 9 квадратных метров на человека. Это прорыв или рывок?
Я думаю, что это обычная дивертификация, которая, когда у человека нет бабок, он покупает себе картонную коробку и живет в ней. И имеет на это право. Ну вот, если он хочет жить в Москве, в картонной коробке 9 метров, ну вот он живет в ней. И я до конца в этом, ну как-то ничего ужасного не вижу в плане того, что... Это, в общем-то, добровольный выбор. Ты можешь за эти же деньги купить, в общем-то, в Свердловской области нечто более приличное, а уж деревянный дом даже в Подмосковье, в Дальнем. Можешь купить. Но тебя поперло в Москву, и залезай в короб, как у японцев были вот эти шестигранные, там, где только спать можно, и отели. Ну вот да. Это нечто подобное. Для кого-то как локальное решение проблемы это существует, это двигается. Ну, есть такой вариант, ничего страшного.
Ну, я вдобавок хочу сказать, что я в Париже часто останавливался, так сказать, на том или ином съемном жилье, и я видел реально там квартиры 6 квадратных метров, 9 квадратных метров. А вообще-то, если просто пойти в Икею, в магазин, то там можно увидеть такие очень шведские варианты, как обустроить себе 9-метровое жилье с точки зрения там, распределения его по этажности, там, столы, которые куда-то могут спускаться, там, кровати складываться и так далее. То есть это на самом деле достаточно частый европейский пример. Да, пожалуйста.
Я конкретно поехал к Кончаловскому Андрею Сергеевичу вместе с ним. Мы поехали, у него была квартира, которую он сдавал, большая там, чуть ли не восьмикомнатная какая-то. А над ней у него была коптерочка, в которой он сам иногда останавливался. В тот раз его пригласил какой-то фестиваль, и он Рояль де Монсо, так сказать, останавливался в отеле, а меня поселил в эту коптерочку. Вот она была действительно, какие там 9, там 5-6 метров, так сказать. Вот она кровать, под потолком телевизор небольшой. Вот она какая-то кухонька небольшая с умывальником, вот душек, вот туалетик такой. И все это вот в пределах вот наступает сам себе на ноги. И ничего, и 10 дней я там прожил. И каждый день ходил к нему в Рояль де Монсо потреблять различные напитки. Беседовал с очень интересными людьми. Ходил по Парижу. Но когда ты одиноко приезжаешь вот для такой задачи, это решает вопрос. И он вот эту коптерку, она у него над квартирой, на мансардной части. Значит, он ее именно для этой задачи, он сам ее эксплуатирует, Андрей. Значит, квартиру он сдает, а вот в этой штуке он проживает, когда приезжает, ну, на день, на два между двумя рейсами самолета. Вполне на
устройство. Ну, вообще, если посмотрите Airbnb, например, то там этот сервис по сдаче жилья, там таких предложений вообще туча. Я имею в виду по Европе. Так, КПРФ начинает исключать из партии, решивших пойти на жесткое противостояние с властями. Кто осуждает итоги выборов, тот троцкист, агент британской разведки и оранжевая плесень? Ну, вы знаете, им же надо, так сказать, КПРФ как структуре контролировать свои ряды, чтобы быть в ладах с президентской администрацией, которая реально решает все. Вот сегодня это такой тренд. Пожалуйста, Саша.
Есть и противоположные тенденции, и я могу, так как вот сталкиваюсь с ними, так сказать, на регулярной основе, из событий последних дней. Событий последних дней. Вот буквально вчера-позавчера, так сказать, эти события произошли. Значит, с московской организацией КПРФ, с господином Рашкиным, значит, вот мы договорились по одной позиции, а по одной не договорились. Договорились об участии в выборах в местное самоуправление, которые через 11 месяцев произойдут в Москве. Вот вроде бы договорились. Не факт, что все договоренности будут выполнены, но договорились, и там движение наметилось о совместной деятельности на этих выборах в муниципальные собрания. И это хорошо. И мы не договорились. Не договорились. По позиции о том, чтобы вести совместную работу вместе с Рыжковым. Угу. Который пришел в городскую думу. Он лоялист. Он компромиссник. Он готов договариваться. Ради того, чтобы изменить устав, регламент. То есть какие-то важные документы. Нужно взаимодействие с Единой Россией. И он как бы взял на себя эту тяжелую ношу. Увязывать эти вещи. Рашкин отказался с ним работать. Угу. И сказал, мы ему не простим то, что он выиграл там с его точки зрения незаконно. Там, то есть там боевые действия с ним продолжаются. Поэтому есть и тенденция, о которой говорит наш зритель. А есть и нечто противоположное. То есть в данной ситуации Рашкин проявляет, на мой взгляд, даже избыточную щепетильность и твердость, так сказать, в том вопросе, в котором ради общего дела можно было бы и поработать.
Так, вы знаете, нас уже торопят наши редактора, у нас еще, к сожалению, много вопросов, поэтому давайте сделаем так, мы на сегодня все-таки ограничим время нашей передачи, а все вопросы, которые вы нам задали, мы не успели ответить, мы ответим на них в следующей передаче, в наш четверг, у нас следующий эфир, и постараемся тогда как бы поподробнее ответить на те, что у нас остались. Извините за то, что нам не хватило на это времени. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
До свидания, всего хорошего.